Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Притчи занимают важную часть проповеди Иисуса Христа. Сегодня мы разберем притчу о немилосердном должнике. Это история о человеке, которому господин простил очень большой долг, а тот, в свою очередь, оказался немилосердным к своему должнику и, как бы тот ни умолял его, посадил в темницу. Узнав об этом, товарищи рассказали все господину. Разгневанный господин снова призвал к себе этого человека и говорит: «Я тебе простил долг, а ты своего товарища не помиловал», и отдал его истязателям. И заканчивается притча словами: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешение его». О смыслах этой евангельской притчи мы сегодня поговорим с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Катя.
В притче Спаситель, отвечая на вопрос апостола Петра, до скольки раз прощает своему брату, ответил: до 70 раз. Что это обозначает, и неужели у прощения нет предела?
Эту фразу с греческого языка можно перевести по-разному: до 77 раз или до 7 умноженном на 70, то есть до 490 раз. Но как бы то ни было, речь идет о том, что Христос приглашает апостола Петра, а вместе с ним и каждого из нас, подходить к вопросу прощения не просто каким-то образом легалистическим, законным, не просто пытаясь поставить какую-то границу прощения, но смотреть не на количество, а на качество. Ну, собственно, вот этот вопрос о том, сколько раз прощать ближнему, очень широко и живо дискутировали, обсуждали фарисеи, книжники той эпохи. Кто-то говорил, что нужно это делать 3 раза, кто-то говорил, что это нужно делать 4 раза. И поэтому, по сути дела, апостол Петр, он продолжает эту дискуссию и говорит Христу: может быть, 7, вот это число полноты, оно является тем пределом моего человеческого терпения и той границей моего человеческого прощения, за которую я уже дальше заходить не могу. Христос говорит о том, что сама постановка вопроса неправильная, и тем самым верхняя граница, она становится совершенно размытой, она как бы уходит вверх, уходит в небеса, и она уже становится невидной, поскольку 7 вот это число полноты либо еще раз умножается на 70, либо к нему добавляется это 70. Тем самым Христос говорит апостолу Петру о том, что вопрос поставлен не так и вопрос поставлен неправильно. Любой человек имеет очень большие сложности, очень большие проблемы с прощением. Мы упиваемся вот неким таким собственным правом прощать и говорим, как бы вступая в некий такой внутренний диалог с самим собой: ну вот я прощал ему 1 раз, 2 раза, все, предел моего прощения исчерпан, да, там иногда и родители могут в сердцах сказать ребенку: все, уже я не могу больше терпеть. Но вместе с тем здесь Христос, рассказывая вот эту притчу, он как раз показывает, что если мы говорим как христиане о том, что наше поведение должно отражать милосердие Божье, любовь Божью, прощение Божье, то прощение Бога по отношению к человеку настолько огромно, что любые человеческие мысли о постановке каких-то наших границ, наших человеческих границ, они оказываются совершенно смешными, нереальными с точки зрения Евангелия и с точки зрения вот этой великой божественной силы прощения. Поскольку если взглянуть на реалии той эпохи, первый вот этот должник, он был должен царю или господину огромную сумму, несколько тысяч талантов. Талант в ту эпоху, это была, ну, заработная плата где-то за 15 лет. Да? То есть если мы умножим вот эти цифры, эти числа, мы получим огромную сумму. Некоторые исследователи, толкователи Евангелия полагают, что это специальный такой гротеск, вот, преувеличение, поскольку такого количества денег вообще не было в Палестине, наверное, той эпохи. Это огромная сумма. Этот слуга, он просит у своего господина, у своего начальника, у своего царя именно о том, чтобы он простил эту сумму или, по крайней мере, дал ему некоторую возможность вернуть этот долг, не требовал бы этого долга с него сейчас, подождал бы, дал ему какую-то возможность каким-то образом найти эти средства, но те средства, которые, очевидно, ему никакими своими человеческими силами не найти. И вот здесь происходит как раз великое чудо прощения, когда ему не просто дают возможность, ну, как мы сейчас сказали бы, реструктурировать долг, да, то есть перевести его в какое-то другое человеческое измерение, но на основании любви, любви к этому человеку, к его семье, к его детям, которые оказались вот в этой сложнейшей финансовой ситуации, этот долг просто прощается. И тем самым Господь, говоря о вот этой великой сумме прощения в притче, Он тем самым отвечает и на вопрос апостола Петра. Он говорит о том, что прощение с христианской точки зрения, ну, в хорошем смысле слова, должно стать некой привычкой. Поскольку очень часто у нас вырабатывается обратная привычка видеть что-то плохое, видеть черное, видеть какие-то недостатки. И даже если мы не выражаем это на словах, то где-то в глубине души нередко люди ведут подсчет вот этих недостатков. И когда нечто подобное, неприятное вновь случается, вместо того, чтобы обнулить эту ситуацию, каким-то образом ее разрядить, мы говорим, а, опять, вот он опять поступил точно так же. И вот эти опять, опять, опять очень часто невысказанные накапливаются. И потом мы удивляемся, почему распадается брак, почему дети, которых с самого маленького возраста говорили им, ты это делаешь не так, ты поступаешь не так, почему, когда они становятся совершеннолетними, они больше не общаются со своими родителями, не звонят, не пишут им и так далее.
Отец Владимир, господин в притче сначала прощает долг своему рабу, а затем, когда узнает о том, что он был немилосердным к своему должнику, призывает его и сажает в тюрьму. Разве можно забирать свое прощение обратно?
Второй долг, он очень сильно отличается от первого. Если первый долг – это огромная сумма, то второй долг – 100 динариев. Но это, опять же, в реалиях той эпохи, где-то заработная плата за 3-4 месяца. То есть они отличаются на несколько порядков, да, они непропорциональны. И речь здесь, мне кажется, идет не о том, что прощение забрали назад, а о том, что сам вот этот прощенный человек, первый человек, должник, он незаслуженно получает полное списание долга. Он оказывается полностью свободен. Над ним не висит уже вот этот дамоклов меч какого-то судебного преследования или долговой тюрьмы. Он выходит в пространство свободы. Но вот это пространство свободы одновременно и выявляет то, что находится в душе этого человека. Человек, который получил прощение такой огромной суммы, такого огромного долга, он должен выйти радостным из этого царского дворца, он должен по-новому взглянуть на окружающий мир и помочь облегчить вот эту ношу долга, ношу какого-то бремени всех тех людей, которые находятся рядом с ним. И вот первый, кого он встречает, это вот должник с относительно небольшой суммой, но первый прощенный показывает, что в его душе на самом деле ничего не изменилось. И поэтому позже вот господин назовет его злым рабом или злым слугой. То есть он оказался в совершенно новых условиях. Условиях любви, условиях прощения, а не закона. И тем самым он как бы говорит, да, я готов играть по этим правилам, я готов принять эти условия, но когда они обращены только на меня, только на мое благо, для достижения моей пользы, точно такую же систему координат применить по отношению к другим людям я не могу и делать этого не буду. И, конечно, эта притча, она говорит не только о межчеловеческих отношениях, но и об отношениях Бога и человека. И поэтому в молитве «Отче наш», в молитве Господней, самой главной христианской молитве, мы читаем тоже очень такие важные слова: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть прости нам наши долги, наши грехи, как и мы прощаем нашим должникам или тем, кто согрешил против нас. Тем самым это предложение или эта просьба в молитве, она является условной. Господи, поступи по отношению или поступай по отношению к нам точно так же, как и мы поступаем по отношению к тем, кто находится рядом с нами. Мы не ставим точку в этом предложении «и прости нам грехи наши», точка. Да, то есть здесь стоит запятая, и мы продолжаем это предложение. И тем самым, если перевернуть этот смысл этой фразы, то если мы не прощаем нашим ближним, получается, что мы тем самым говорим Богу: «Господи, не прощай меня, поскольку я не готов простить вот этих людей». Да, и, наверное, это тоже такой очень важный показатель, некая лакмусовая бумажка нашей духовной жизни. Неготовность прощать, это означает, что либо мы действительно по-настоящему не осознали или не получили вот это прощение от Бога, либо мы пытаемся, подобно человеку из этой притчи, выстроить двойную систему координат. Одну, которая сконцентрирована или построена вокруг меня, я, любые мои поступки, любые мои прегрешения должны быть безусловно прощены, но даже если я к этому стремлюсь или я это обретаю, я не готов точно так же действовать по отношению к ближним. Я не готов расширить вот этот предел евангельской любви и свободы, которую я пережил, на других людей. Тогда, конечно, не стоит удивляться, что такие люди, а и каждый из нас, могут оказаться в этой темнице. Не в том плане, что это какое-то место там пыток, средневековой инквизиции и так далее. Мы сами создаем эту темницу, поскольку, нося в сердце вот это непрощение, человек прежде всего вредит именно самому себе. Очень часто те люди, против которых он раздражается или к которым он обращает какие-то негативные мысли, или бывает так, что мы месяцами или даже годами ведем диалог внутренний с человеком, который нас оскорбил, и думаем, я бы вот сказал так, или я вот должен ответить вот таким образом и так далее. Этот человек очень часто даже не знает о том, какие переживания в нашей душе происходят, но тем самым прежде всего мы уничтожаем самих себя.
Хорошо, а все ли можно простить? И все ли надо прощать? И вообще, что такое простить человека? Ведь бывают такие грехи, как предательство, убийство. Вот как?
Наверное, стоит начинать не с каких-то таких серьезных прегрешений, а начинать с повседневности, с вот этой культуры прощения или с вот этого некоего такого духовного вектора, направленного на прощение, понимая, что прощение не означает разрушение справедливости, оно не означает отмену уголовного кодекса, оно не означает разрушение каких-то общественных наших основ. Есть и преступления, есть и наказания, есть те люди, есть и органы, которые поставлены именно для контроля в отношении закона. Если мы почитаем вот эту 18 главу Евангелия от Матфея, где приводится в притче, мы увидим там и другие слова. Христос говорит о том, что если брат твой согрешил против тебя, обличи его вначале наедине. Если он не кается, возьми двух свидетелей и скажи то же самое при них. Если его внутренняя ситуация никак не изменяется, то тогда повежь церкви, то есть скажи церкви, и если он не меняется, то будет он тебе как язычник и мытарь. Тем самым смысл прощения – это не потакание вседозволенности, это не расслабление человека, это не просто наша попытка сказать ему, ну как бы ты ни жил, все равно все нормально, я тебя полностью принимаю вот в этом твоем нынешнем положении и ситуации. Мы принимаем человека таким, каков он есть, прощая ему, для того, чтобы он изменился. И поэтому прощение – это действительно очень-очень сильный воспитатель, духовный, созидающий момент, который является вот другим полюсом к вот этому, ну, ветхозаветному или законодательному подходу наказания за грех. Но, тем не менее, как мы читаем в Священном Писании, милость превозносится над судом. Милость, милосердие выше суда, и поэтому, если суд, справедливость устанавливает некую нижнюю границу, некие пределы, за которые человек не может выходить, иначе он будет наказан, прощение и евангельская любовь устанавливает границу верхнюю, тот идеал, к которому бесконечно в течение всей своей жизни должен стремиться каждый человек.
Спасибо, отец Владимир, за сегодняшнюю беседу. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо.
Всем большое.
Дорогие телезрители, Бог всегда готов простить и требует от нас того же. Не судите, да не судимы будете, прощайте и прощены будете, говорит Евангелие. Легко ли? Нет. Возможно ли? Да. Будем просить Бога помочь нам на этом пути. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.